5:05 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Это программа «Русский дух». И сегодня тема нашей программы «Русский мир глазами художника». Вот так мы придумали назвать сегодняшний час. И в гостях у нас, попробую сейчас перечислить все регалии, если так можно сказать, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России Геннадий Провоторов. Геннадий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так у меня, вот все-таки не смогла я зачитать все регалии так, чтобы получилось складно и понятно, но из всего этого следует, что вы очень-очень заслуженный человек и уважаемый в своей работе.
Ну, вы зачитали правильно, ну, только с паузой, это естественно. А насчет уважаемый, ну, в общем-то, я не отрицаю, что у нас не хочется употреблять коллектив. Ну, в общем, наше содружество действительно может так называться. Это если брать Союз художников, секретариат. Мы уважительно относимся друг к другу, и в основном это заслужено.
И сегодня мы будем говорить о том, что такой проект запускает творческое объединение «Новые передвижники». Проект называется «Палитра реальности. Русский мир». И он будет проходить под патронатом Министерства культуры России, Российской академии художеств и Союза художников России. Вы не могли бы поподробнее рассказать, что это за «Русский мир», что это за проект, и почему вы такое название выбрали, и кто?
Да, ну, вы знаете, такое предложение мне участвовать в этой программе, или как сейчас называется иногда формат, но я по-старому буду говорить, не по-старому, а, мне кажется, по-русски, в общем-то, программа, она возникла без моего участия или соучастия даже, и одним из инициаторов, и, можно сказать, главным инициатором этой программы является, он по профессии теперь журналист, это Олег Владимирович Максименко. Вот у нас произошло как-то знакомство несколько лет назад. Он соучаствовал в организации моей персональной выставки в Академии художеств. И с тех пор наши взаимосвязи не прекращаются, тем более, что он действительно занимается серьезной работой поддержания интересов художников России. И вот это название «Новые передвижники», видимо, говорит о том, что эти художники продолжают лучшие традиции художников недавнего прошлого, которые всем известно, и перечислять тех художников и можно, а может быть и не нужно, потому что это очень известное движение, популяризация лучших достижений изобразительного искусства и как культуры, и как идеологии в конце прошлого, теперь уже позапрошлого века. И, однако, эти традиции живут и поныне, и люди моего поколения, в общем-то, напитаны этим духом и ценят такое отношение человека, художника, как реальное, правдивое отражение мира. Это касается и человеческого общества, и самой природы.
То есть передвижники для вас это такой, ну, я сейчас говорю о старых передвижниках, да. О тех самых передвижниках. Да. Это такой идеал какой-то художника, описывающий русский мир.
Ну, художник живет, как и писатель там, или артист, в общем-то, не только наследием вот, прошлых десятилетий или там одного-двух веков. Конечно, каждый из художников, если он серьезно избрал этот путь и одарен небесами, он пользуется наследием культур, многих культур, мировых культур, и античности, и возрождения, ну и средневековой тоже, это же тоже все равно высокая культура, это отражение именно тех устремлений и понятий человека себя в среде общественной, человеческой, а также и природной. И сумма этих знаний, в конце концов, сконцентрирована и в национальных культурах, в том числе и русской культуре, и которая, к счастью, дожила и до сегодняшних пор, Хотя вот последнее время несколько пошатнули, что ли, устои вот тех эстетических критериев, которые выработало человечество за века и века.
Пошатнули кто?
Ну,
как? В чем это выражается?
Ну, вам, наверное, известно, что существует не только реализм, о котором мы вот, ну, как бы, только что упомянули, да, из веков, да, пришедшие к нам. А измы за 20 век, в общем-то, так накопились, что их и профессионал перечисляет с трудом. Но, во всяком случае, иногда сегодняшнее искусство переходит в сферу шоу, а не серьезного отношения к своей профессии. И порой, чем чудней, тем больше эпатирует публику. А публика настроена на остроту какого-то восприятия и часто к искусству относится как к некой забаве или дополнению к затеям вот современной жизни. Это не отрицает, конечно, того, что в обществе существует интерес к серьезному, глубинному отношению в культуре, в частности, и изобразительной.
Но здесь, если мы говорим об этом проекте «Палитры реальности. Русский мир», насколько я понимаю, и вот, да, у меня-то есть такая подсказка, что такое целый ряд мероприятий, будут целый ряд пленэров в разных областях мира даже, можно так сказать. После этого будут выставки с работами, которые художники, русские художники сделали, написали на этих пленэрах и так далее, и так далее. И вот здесь в списке начинается все это с русского Крыма. Этим летом, насколько я понимаю, художники поехали в Крым на пленэр, и в октябре в Москве будет уже выставка. Я правильно все говорю?
Ну, в принципе, да, правильно. Я сожалею, что на эту передачу приглашен только я, а я менее осведомлен с этой программой. Просто вот пользуясь нашим знакомством, ну и моем уровне, что ли, профессиональном, вот этот Олег Владимирович Максименко обратился ко мне и попросил быть руководителем, что ли, или еще как-то можно назвать...
Художественный руководитель проекта.
Да, 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 этого проекта. Я даже и не сразу согласился, но болея за сохранение лучших традиций и мастерства нашего изобразительного искусства, в конце концов, я согласился. Но он бы сейчас на моем месте полнее раскрыл бы всю программу этого сообщества новых передвижников. Я могу только сказать, что действительно программа настроена на не только продолжение просто традиций на кухне каких-то крупных регионов, как Москвы там, или еще каких-то культурных центров, но и побывать в тех местах, где русский след духовности и культуры жив до сих пор, но он постепенно, как можно сказать, истаивает или угасает, выветривается, угасает, если не поддержать его новыми силами. И поэтому, да, программа художников и построена так, что, разумеется, и внутри нашей матушки России необъятной, а также и за ее пределами, как сейчас уже вновь возвращен, не возвращен, а вновь обрел, что ли, Крым, русский Крым, статус снова российской земли, но там некоторое время назад традиции поугасали, и их нужно возрождать, хотя Крым — это место пребывания всем известных нам и поэтов, и художников, и писателей, имена тоже можно перечислять, а также во Франции наш след большой и во многих странах Европы.
Да, ну вот у меня, смотрите, стоит русский Крым, русский Израиль, русская Греция, град Петров, ну это Санкт-Петербург, да, вернисаж, Славное море, Священный Байкал, это Сибирь, Иркутск, русская Италия, русская Армения. Это вот то, что планируется вот, да, с этим проектом за год, вот такая география. Как вы себе представляете, если этот проект, там, «Русский мир» сейчас вот очень много говорят и используют вот это выражение, вы бы расширили еще географию? Где еще нужно побывать художнику, чтобы вот этот след еще застать?
Дай бог осуществить эту программу. Она и так широка. Но к тому можно еще добавить это Китай, где была наша диаспора или колония строителей и железной дороги, а также чуть ли не всего города, вылетело из головы наш, можно сказать, до недавнего времени по культуре и духовности был город. Пусть простят меня слушатели, они знают не хуже меня этот город. Вот. Так что вот я и поэтому сожалею, что Олега Владимировича нет. Он с некой своих сподвижников и болеющих за реализацию этой программы стоит у истоков всего этого. Он меня только лишь ознакомил. Я просто готов, как художник. Да, участвовать, способствовать, содействовать, привлекать через Союз художников и, может быть, даже так, как являюсь членом Академии и кого-то из Академии, на реализацию и участие в этой программе. Она интересна во всех смыслах. Художник и побывает в тех местах, о которых, может быть, даже и мечтает, но не имеет возможности, материальных возможностей побывать там, выполнить по своим интересам свои задуманные работы или там рождающиеся по месту пребывания в кратких зарисовках и этюдах формы пленэра, которые лучшие произведения могут перерасти и в картину. Это в зависимости от того, кто спонсирует и заинтересован ли он, а скорее всего, раз спонсирует, значит, и заинтересован. И в выставках по итогам работы пленэров, и, может быть, на отражение каких-то серьезных тем, близких к деятельности этих организаций, спонсирующих эти пленэрные действия.
37-й напоминает как раз-таки город Харбин.
Вот я об этом вылетело из головы.
Да, СМС-сообщение присылайте на номер +7 925 888 94 8. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8. И наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Наш сайт говорит Москва.ру. Сообщение в эфир можно задать. И вот приходит первое СМС-сообщение. Вот 207-й спрашивает, а как вы вообще осознаете понятие «русский мир», вот как художник?
Ну, это и, может быть, и сложно на это ответить, а может быть, и просто, потому что мы рождены непосредственно в той среде, в той культурной ауре, что ли, в которой жили наши родители. И даже если мы что-то и утратили в новые времена, ну, может быть, системность вот утратили, то непосредственно дух вот тот русской жизни, русского быта и в языке, и в поговорках, и в песнях, и в действиях, в отзывчивости, в понимании друг друга, он существует. Другое дело, что новыми явлениями растворяется и в языке, ну, почему-то теперь спонсоры, дилеры, киллеры и еще какие-то там названия, особенно это если компьютер рассматривать или телефоны. Порой я в этом даже иногда мало ориентируюсь, и мне помогают дети. Вот. И даже русские слова часто, очень часто, вместо «человек» все время «чек». Что за «чек»? И, ну, вместе с тем это так распространено и на радио, и на телевидении, что меня вот такие утраты и раздражают, и не радуют. Или вот человеку много лет, а его Петя, Коля, утрачивается понятие упоминания отчества. Но мне кажется, что сохранять свою самобытность, которая держит нас в понятиях нравственности, духовности нужно. Другое дело, что мы не отрицаем, вот я назвал «мы», вдруг поймут, что мы консерваторы или я консерватор. Нет, новое проникает, невзирая ни на что. Вот я только что упомянул и компьютер, и телевизор, и телефоны, а следовательно, язык. И это уже от этого никуда не уйти. Но это не значит, что стержень вот этого русского духа и русской культуры, и русского мира должен также раствориться и исчезнуть. Нет.
А как художник, вот если закрыть глаза, и если я вам скажу, вот представьте себе, как бы вы описали русский мир, русский дух, вот что-то такое русское, какая гамма, какую бы гамму цветов вы взяли?
Ну, видите, что такое гамма? Некоторые цифры воспринимают в цвете или там буквенные знаки. А вся эта гамма, колорит, возникает под небом России. И, следовательно, живя, одно дело в Срединной России, другое дело там Урал, Дальний Восток, а это все Россия, и, конечно, какие-то колористические особенности каждого региона имеются. Допустим, юг, север, запад, восток. Но русский дух, он идет через язык, прежде всего. А следовательно, и мышление, в этом сразу участвует наследие литературное, песенное, фольклорное, бытовое. Поэтому каждый художник по-своему воспринимает, но все равно в целом мы всегда отличим пейзажи нашей России, хоть она необъятная, скажем, от Индии или аравийского там какого-то мира, или пусть даже той же Америки.
Наши пейзажи — это всегда простор?
Да, у нас, может быть, такая скромная природа, милые там речушки, холмики, рощи, нет грандиозных водопадов, но для души, для простора жизни всего хватает.
А композиция? Ну, вот как художник, когда вам говорят, ну, что у вас рождается, как вы видите это? Вот вам, например, предложили стать, ну, вот условно, да, с этим проектом. Вот да. Художники выезжают и пишут, выходят на пленэры. Что предпочтительно? Это какие-то бытовые зарисовки, это пейзажи. Если пейзажи, то какие? Если быт, то какой? Ну, как вы это чувствуете? Поделитесь. Я понимаю, да, что вы художник, вы пишете красками, но попробуйте немножко, да, нам передать ли, вот это ощущение ваше.
Художник — понятие широкое. Я уж не говорю, что художником называют и актера, и много других смежных профессий, а даже если мы просто будем обращаться к понятию художника в изобразительном искусстве, он тоже работает во многих жанрах. Пейзаж, портрет, бытовая картина, жанровая, так ее называют, батальная, маринисты, и так далее, и так далее. Плакат, знаете, книжная графика, графика станковая, и во всем свой мир. Я, например, больше интересуюсь портретом или там композиционной исторической картиной. Такой есть жанр. А так как в этом проекте будут привлечены к этому проекту многие художники, ну, не так уж много, не так, не десятками, а, может быть, всего войдет там 2-3 десятка человек в осуществлении этой программы. Но мы стремимся и будем стремиться приглашать уже людей, опытных профессионалов, и поэтому каждый в своем жанре может найти свое место в этих пленэрах. Одни напишут пейзажи, другие, может быть, там уже с коровками, лошадками, а кто-то уже там с привлечением человека, работающего в этой среде, фольклорная какая-то часть. Поэтому мир или программа не ограничивает художника в своих восприятиях, и поэтому мы надеемся, что срез вот той духовности и культуры, которая в конце концов реализуется в этих пленэрных работах будет широк. И мы, наверное, по результатам этих поездок и работ пленэрных можем в выставках по итогам этих работ иметь, ну, хороший результат, и порадует и глаз, и душу зрителей.
Владимир Казаков пишет на наш сайт: «Для меня русский мир прежде всего ассоциируется с Ильей Муромцевым, готовым 33 года пролежать на печке». Вы говорите о том, что вот наш русский дух, он как-то теряется, да, иссякает со временем, и что нужно черпать какой-то наш стержень там, в тех,
в глубинах,
в тех передвижниках, да, вот там. Как вы думаете, насколько актуально сейчас, сегодня, в 21 веке, как именно с точки зрения художника, вспоминать и писать картины, писать полотна по мотивам былин, по мотивам сказок, по мотивам древности? Либо сейчас, может быть, вы чувствуете потребность искать вот в современных, вот в этих в стекле и бетоне, да, какие-то новые мотивы, и оттуда вытаскивать тот самый русский дух, который, да, исчезает, но он все еще есть.
Ну, вот этот, я хотел сказать, слушатель, да, он опирается тоже на глубинные основания в нашей истории, Илья Муромец. Ну, Илья Муромец — достойный герой. Но, к счастью, у нас есть образы, и Илья Муромец — это реальный был человек. Другое дело, в эпосе, обретший гиперболические уже черты, вот, и свойственные русскому человеку, который накапливает долго силы и потом реализует их вширь и вглубь. Вот, но у нас же есть и реальные люди более исторического свойства, что ли, как Александр Невский, там, Дмитрий Донской, много-много их перечислять, и все ближе по времени, и те же Суворовы, Нахимовы, и не обязательно только воинского достоинства или применения таланта, а и художники, философы, тот же Ломоносов, Кулибин. А уж если больше приближаться к нашему времени, так это и ученые, и физики, и химики, и мало того, что только лишь физики и химики, а сочетающие в себе еще вот это высокие достижения в области духовности и культуры, как Бородин, тот же химик, Кюи, генерал, перечислять можно и дальше, и дальше, а из офицеров вышли и Лермонтовы, и Толстые. Так что есть на кого сориентироваться, есть с кого взять пример, и вплоть до нового времени, если фольклор, он Клюев, у нас замечательный поэт, он весь, вся его поэзия построена на фольклоре. Есенин — это наш русский лель. Он современен, но вместе с тем не порвал своей почвой. Маяковский пользовался тем же языком, но использовал его и совсем в других ритмах, и больше был направлен на отражение формирующейся новой действительности, и тоже имеет свои достижения. Поэтому русский мир широк, необъятен, и он не отрицает ничего, он в себя вбирает, как и наш язык, ну, который, конечно, имеет сейчас много и шелухи, но, мне кажется, он сумеет оставить здоровую сердцевину своего звучания, глубины.
Сейчас нам нужно будет прерваться на рекламу. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях народный художник России, действительный член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России Геннадий Иванович Провоторов. Сейчас новости, после этого продолжим. Продолжайте звонить, обещаю принять ваши звонки после новостей. 14:35 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Русский дух». Тема сегодняшней программы «Русский мир глазами художника». И в гостях у нас народный художник России, действительный член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России Геннадий Иванович Провоторов. Геннадий Иванович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот понеслись звонки, полетели, как я и обещала, но давайте начнем с сообщения с сайта, прочитаю. Алексей Тарасов задает вопрос. Исследование русской культуры, с ваших слов, это что, музеификация или мумификация русского наследия? Имеет ли это будущее? Не нужно вбирать все новое и формировать интерес к России? Тут очень проблемы с запятыми и знаками вопросами. Вот я прочитала, как написано.
Ну да, вроде бы поначалу можно понять, что
музеификация да, и мумификация русского наследия. Это вот исследование русской
культуры. Это одно, и потом, может быть, и не надо там внедрять или принимать новые явления жизни в русский мир. Нет, я на это смотрю, и мне кажется, те, кто ценит русскую культуру, духовность, традиции, то есть ощущение себя русским не в ущерб всем другим нациям, почему-то, когда там грузин, чеченец, армянин, якут говорят о своей национальности, это не вызывает никаких других понятий, кроме как... опознание его...
Самоидентификация.
Как представителя какой-то другой немножко культуры, нашей общей культуры всероссийской. И никого не оскорбляет и не настораживает. Но как только ты себя обозначаешь русским, то сразу же идет какой-то... как прицепом понятия, а не шовинист ли он, не националист ли он. И поэтому русский даже иногда, смущаясь, как-то, ну, не то что воздерживается от обозначения своей национальности, но он тоже сразу как-то вот этот второй слой восприятия ощущает. Я лично говорю совершенно спокойно, я русский человек. Но русский — это не значит, что теперь косоворотка, лапти, лыка и так далее. Русский — это который ощущает себя представителем той духовности, в которой он родился, а она не уступает всем другим культурам. И не в ущерб другим культурам, но прежде всего знающий свои исторические корни, глубины, прежде всего... И очень желательно, знающий духовность и культуру многих других народов, что и называется цивилизацией.
Я предлагаю начать принимать звонки. Для этого нужно надеть наушники вам. 495-7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Александр.
Да, Александр,
ваш вопрос. Вопрос вашему гостю. Два будет коротких. Первое, насколько, вот, допустим, картины Ильи Глазунова отражают русский дух, если можно так выразиться. И второй коротенький вопросик. Вот вышиванку, как вот элемент культуры, можно ли этот элемент отнести к русской культуре? Спасибо.
Про Глазунова я понял, а второй не понял.
Вышиванка — это...
А, вышиванка.
Рубашки.
Вон оно что. Ну, короче, ответ насчет вышиванки. Конечно. Другое дело, что вышивки Украины, Белоруссии и России, хоть это нации одного корня, и то немножко отличаются. И слава богу, что они имеют свои какие-то характеристики. А вышиванки, как вы говорите, других народов не менее интересны для всякого человека, в том числе и для нас. И то, что мы имеем как наследство, конечно, относится к русской культуре. А насчет произведений Глазунова, это такой щепетильный вопрос, потому что мы, художники, находимся в общениях, и как бы не обидеть кого-то, не обязательно только лишь названное имя, но я лично отношусь в целом позитивно к его творчеству, потому что в его произведениях действительно есть боли, заботы о попранных в последние десятилетия устоях русской жизни, разрушении многих устоев, показ достойных каких-то и страниц жизни, и действий русского человека, его способность пережить трудности и сохранить в душе, в своей натуре эти свойства русского человека. А уж достоинство как композитора и живописца, я не живописец, и поэтому немножко воздержусь от определения его достоинств, но я повторюсь, в целом я его творчество принимаю позитивно. И он еще достоин уважения в том, что и создал Академию живописи вояния и зодчества, которая сохраняет и продолжает лучшие традиции и русского старого искусства, и классического, и вот этого периода передвижничества. Другое дело, насколько это удается, это судить уже по результатам выпускников Академии, но цели его благородны и нужны.
495-7373-948, телефон прямого эфира, смс-сообщение присылайте на номер +7 925 888-88-948, и наш сайт говоритмосква.ру, в одно слово. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день.
Владимир.
Да, Владимир, ваш вопрос нашему гостю.
Геннадий Иванович, хотелось бы вот узнать ваше мнение о том, что вы хотите, вот говорили, чем объединить русский мир. А вот дух веры, вот если покопаться в наших корнях, и не только в корнях сейчас, сколько наследия, такие молитвенники, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский и многие другие, они несли в мир дух веры, который самый главный в этой жизни. Никакие бытовые там технические достижения не решат вопрос веры, которая несет в жизнь вечную человечество, ведет, то есть. И вот как вы думаете, вопрос, вот с этой стороны, и вы верующий человек или нет? Ваши отношения.
Спасибо.
Я ваш вопрос воспринимаю глубинно, и отрицать это никак невозможно, потому что вот эта вера христианская, в частности, православная, она настолько вросла в жизнь, быт, мышление, духовность русского человека, что до недавнего времени все измерялось и той нравственностью, которая заложена в Новом Завете, и мы теперь называем это искусством, а тогда это было служение, это и иконопись, и росписи в храмах, строительство самих храмов, подчинение всей жизни, всего быта понятиям справедливости, весь цикл жизни распределен был как-то по праздникам, которые совпадали с почитанием святых. И для русского человека даже многим, я даже возьму, если и своих родителей, и своих родственников, вообще даже они и не предполагали, и не догадывались, что некий, допустим, Илья Пророк или святитель Николай являются один из мира Ликийского, второй из, там, скажем, Израиля или Палестины, и что это русские люди своей праведностью жизни заслужили такого внимания небес, что оказались святыми и способными содействовать и жизненному укладу каждого русского человека. И само понятие «Израиль» даже воспринималось не географически, а как идеальное Царство Божие на небесах, которое, в котором будет достоин жить только праведный человек. Так что религиозная жизнь, духовность, культура не только переплелась, а неотрывно, неотъемлемо была ежедневно в самой праведной жизни. И, разумеется, мы, художники, и сегодня пользуемся даже, поверхностным слоем не самой веры, это не исключается само по себе, а следами культуры, выраженные в известных уже всему российскому, во всяком случае, народу, да и всему миру в именах Андрея Рублева, Дионисия, и можно перечислять и далее, и вы назвали святых. И это, конечно, глубинный кладезь, верный в своих параметрах этических, эстетических и духовных, который мы используем и будем пользовать в своей жизни, в понятии продолжения, понятия русского мира в духовности.
495-7373-94-8. Алло, Николай, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, Николай. Перепись у нас периодически проходит, и многие люди пытаются записать себя, сибиряками. Казаки не считают себя русскими, а отдельно выделяют народ как казаки. И даже несколько там донские отдельно. Допустим, там Дальневосточный там отдельно как-то казаки, не будем уточнять. Я просто хотел бы обратить внимание, если на культуру, невозможно, конечно, сравнить действительно там казаков донских, запорожских, которые там поют о каком-нибудь полотенце, платок вышиванный там какой-то, или у нас в России невозможно, правильно, о каком-то полотенце петь, это же смешно, да? Или есть все-таки у нас какие-то такие чувства по полотенцам?
А про валенки? Мы же про валенки поем, Николай, куда вы?
Про что?
А про валенки, вы что?
Валенки, понимаете,
это то,
что сохраняет нашу жизнь в мороз. А про полотенце, это вроде как гигиенический предмет, вроде как-то и не...
Хорошо, спасибо.
Спасибо, Николай.
Да, я вас
понял.
Интересно, да. Перед этим был вопрос о духовности, в частности, о вере. Так вот, казаки географически территориального места жительства имеют некие особенности, в том числе и в ношении формы. Но в целом это люди русской духовности. Их объединяет православная вера прежде всего, а тем более объединяла. И они выполняли одни и те же функции охраны рубежей своей страны и даже расширили ее от Белого моря или там от европейских границ до Тихого океана. И вся их забота, служба — это мир и покой народа своего. И они в основе своей выходцы из русских корней и из русских земель. Другое дело, что в казачестве присутствовали и калмыки, и татары, но в основном это русские православные люди. А их фольклор весь на русском языке. И да, воспевается и героизм, и жертвенность, и способность отдать свою жизнь и за страну, и за друзей своих, за други своя, как они называют. А как вы говорите о полотенце и рушнике, во-первых, кубанские казаки — это в сущности из Днепра, переселенные во времена Екатерины, и они преспокойно, или если не преспокойно, это, может быть, термин не подходит, а прижились на новых территориях, и они абсолютно русские по духу, опять их связующая ткань, сила, что ли, это в языке и духовности, и религии. Язык немножко имеет свои особенности, как и пермяки тоже цокают там, и еще какие-то регионы гэкают. Поэтому казачество — это русская духовность, культура, мужество, смелость, преданность, патриотизм и так далее. А о рушниках я, например, не нахожу ничего в этом странного. Это, как вы там определили, бытовой предмет к
гигиенический.
А в поэзии там Тютчева или Есенина какой-нибудь листик описывается с нежностью или там облачко. Поэтому я не только не нахожу тут ничего странного, а это плоть и кровь поэтического восприятия жизни.
495-7373-948. Еще звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович.
Да, Сергей Александрович.
Я сам родился в Тобольске. А для Геннадия Ивановича тема Тобольска, она очень близка. Значит, в двух словах, что хочу сказать. Вот вышла во втором году такая книга «Первая столица Сибири», и там, значит, медали, их несколько там десятков, по-моему, выполнено вот именно Геннадием Ивановичем. И поэтому просто хочется не вопрос, а просто поблагодарить за память, историческую память, поблагодарить этого человека, что он именно воплотил жизнь Тобольска вот в этих медалях.
Спасибо вам большое за звонок.
Мне приятен такой отклик. Да, действительно, я с Тобольском тесно связан, и сделано свыше 40 или около 50 медалей, и несколько мемориальных досок, и в том числе рельеф на одном из колоколов. И действительно, я ни Москве не посвятил. Ну, так складываются обстоятельства такого количества медалей. Дело в том, что Тобольск — это бывшая столица всей Сибири, а потом она расширялась, как мы тут упоминали в вопросе о казачестве, до самых дальних краев континента, до океана. И Тобольск — место был и жизни свободной культуры, а также и ссылки многих выдающихся деятелей духовности, культуры. И тут можно упомянуть и декабристов, и Радищева, и писателей, скажем, Достоевский проходил через Тобольск, и Суриков там писал картину «Покорение Ермаком в Сибири», и родился там Алябьев, и художник Перов, не говоря уж о Ершове. Поэтому там столько личностей общероссийской культуры и духовности, что я или какой-нибудь другой художник, конечно, был бы и соблазнен таким кладезем возможностей отображения участников этой духовности Сибири. И поэтому я с удовольствием работал, и вполне возможно, что еще наш контакт деловой продолжится. А вам спасибо за такое восприятие моих работ.
495-7373-948. Еще приходят звонки. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю.
Меня зовут Виктор. Приятно было только что состоявшийся диалог услышать. Это был истинно диалог из сферы русского мира, я бы так сказал. Вот. И хочу сказать еще, что, на мой взгляд, именно живопись, именно вот это рисованное искусство, оно, может быть, как мало что другое, дает многое для понимания русского мира в его традиции и в его развитии, потому что речь идет о каких-то фиксированных вещах, где запечатлены какие-то важнейшие моменты, вот в частности, связанные с этим миром, который мы сейчас так часто в суе так называем, хотя и по делу тоже. Вот. Поэтому я хотел бы действительно и очень точно найдено вот это название «Новые передвижники», потому что те прежние передвижники были теми самыми людьми, которые несли вот этот русский дух и выставку какие они организовывали именно передвижные, я думаю, и сейчас так будет. Вот, поэтому это возрождение великой и очень большой традиции. А что касается того, что нужны какие-то новации, да, они нужны, но я думаю, что по-прежнему любому современному человеку, как мало что даже из современного, дороги такие имена, как Крамской, Репин, там, Мясоедов, Суриков, Брюлов,
да,
Поленов.
Спасибо.
И так далее, и тому подобное. Это гигантское. И думаю, что ни один, я так по ощущению говорю, но вряд ли какой-либо народ имеет такое великое содружество вот этих живописцев. Вот. И если это возродится примерно в таком варианте, как я говорю, это было бы великое дело для всей России.
Спасибо большое за ваш такой монолог, я бы даже сказала. Вопроса
спасибо
мы
тоже.
Так и не дождались. Ну вот, кстати, вопрос к вопросу о передвижников. Ну, о передвижниках. Ну, те-то передвижники были-то, в общем-то, не обласканы, не проспонсированы, не, они-то, в общем-то, из бедности передвигались-то. А вот новые передвижники министр, наш Минкульт финансирует. Это как-то, ну, сказывается на, не знаю, творческом порыве, на вдохновении?
Вы знаете, это вопрос сложный. Да, нас так учили, и во многом правы в определении условий жизни художников. Если вспомнить там капитана Федотова или там художника, а более известного как поэта Шевченко. Но то время отрицать в неком благополучии для художников, имена которых мы знаем, тоже невозможно. Я думаю, что современный художник, ну, скажем, и моего уровня, живет материально, я не жалуюсь, но не лучше Репина, не лучше Сурикова, не лучше, тем более, Брюлова. Вот вы назвали там имена, а на самом деле вот Россия, она такая демократичная была, сегодня мы этот термин употребляем сколько угодно, но тут назвали Крамского, Иван Крамской, он из глубинки Воронежской губернии и стал академиком, окончил, поступил в академию. Тот же казак Суриков из Красноярска, тоже из глубин Сибири, как говорится, нас все время говорили, каторжный, и вдруг вот приехал, но не сам, а вот нашелся купец-мироед, который заметил, ну, разумеется, мироед в кавычках, который заметил этот талант.
А сейчас как это происходит?
Привез, и он тоже поступил в академию и стал выдающимся историческим живописцем. И так имена можно продлить, в том числе из Чугуева, тот же Репин. Вот. Это говорит о том, что в России заботились, давали тоже путь и выходцам из простого народа. Сегодня условия и не лучше, и не хуже для художников. Талант должен о себе заявить, и только трудолюбивый, обладающий, разумеется, даром неба, талант, должен потрудиться, чтобы развить эти качества. А вот сейчас спонсоры. В советское время спонсор был только государство. В царское время спонсоры, вот по примеру того же Сурикова, из тех же деловых людей, ну и императорская академия, она спонсировалась тоже и двором, и правительством. Конечно, талант должен пробиться. Другое дело, что сегодня такое смещение ценностей, что сегодня, может быть, и пропадают Суриковы, Крамские, потому что отношение эстетических категорий, к эстетическим категориям совсем другое. И теперь можно не особенно трудиться, а все пропустить по терминам перформанс. Все, чего не коснется человек-художник, можно назвать делом рук его творчества.
Спасибо вам огромное. К сожалению, время подошло к концу.
Ну что ж, я сам тоже это вижу. Большое спасибо за вот такой разговор и такую возможность. И по отзывам слушателей, наша передача не пропадает впустую.
Спасибо большое. У нас в гостях, еще раз напомню, был народный художник России, действительно член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России Геннадий Иванович Провоторов.